Последние дни отпуска Эдварда свел себя безобразно, даже по мнению Горбунова, которому всегда ставили Латтеса в пример. Он много пил, заплывал за буйки, на ходу прыгал с катера в воду, устроил дебош на дискотеке и даже забрался в какой-то реликтовый заповедник, не обратив внимания на сторожа, который, скинув двустволку, долго кричал, что будет стрелять.
«Я тебе стрельну!»
Кто-то из темноты грубо осек сторожа. Пока суть до дела и сторож с кем-то что-то выяснял, Латтес преспокойно нарвал цветов и удалился. Экскурсий и культурных мероприятий он больше не посещал, а по вечерам выходил на ту самую аллейку к той самой гипсовой скульптуре и долго смотрел на нее в задумчивости.
Что скучаешь, Латтес?
Смерть, одетая в воздушное вечернее платье и слегка пьяная, однажды подошла к нему. Латтес обратил внимание на новую прическу и модные туфли.
Я не скучаю. Я гляжу вот на статую, на эту мерзость. Приободряюсь. Станцы, что ли?
Да, почему бы и нет?
Ну и как? Успешно. Где же провожающий тебя кавалер? Ух, кокошево должно быть кавалера.
Ой, ты меня как-то однобоко воспринимаешь. Почему обязательно укокошило? На культурные мероприятия за этим не ходят. Что мне, и отдохнуть нельзя?
Конечно, можно. После трудов-то праведных. Ну и как мероприятие?
Ничего особенного. Ой, какой-то кавказец все время приставал. Я, говорит, люблю как ты бледных девушек. Хвастался, что деньги никуда девать. Дамы к себе звал. Вот и думаю, сходить к нему или нет, а? Как ты думаешь, Латтес?
О, Господи. Да почему ж ты меня-то об этом спрашиваешь?
Ну так, а с кем мне еще посоветоваться, как не с тобой? Мы уже так давно знакомы, и в то же время, мне кажется, мы так мало друг друга знаем. Ты вот что мне скажи. Ты что это в последнее время, совсем башку потерял?
Что ты имеешь в виду?
А то, что мне кажется, ты приключения на свою задницу ищешь. Я тебя серьезно спрашиваю, так это или нет?
Ничего я не ищу.
А какого дьявола утром на подстанции полез через кабели высокого напряжения? Ты что, табличек не видел? 800 вольт?
Да не было там никакого напряжения.
Да это я рубильник отключила. Потому и не было, болван. Какого черта полез?
Да я за кепкой. Кепку туда ветром унесло.
Кепку? Ну как это можно было из-за кепки? Через сетку, потом через кабели. Знаешь, как я за тебя перепугалась?
Чего бы. Могла бы не отключать рубильник.
Ага. А в Кракове кто будет прыгать? Ты как парашютист погибнуть хочешь или как дурной прохожий? Ты что это? Специально смерть ищешь? Ну ладно, раз ищешь, так и быть. Вот она я, перед тобой. Зачем искал, любимый? Говори, чего хотел? Никого нет, давай, говори, не стесняйся.
Ладно, ладно. Чего говорить-то, уже обо всем договорились.
Ага.
А чего ты меня, собственно говоря, отчитываешь? Чего ты меня отчитываешь? Ты что мне, мать, жена? Ты кто вообще такая? Ах да, пардон.
Латтес, это что за тон? Отчитываю я его. А кому ж тебя отчитывать, как не мне? Ладно, пойду я. А ты давай это... Береги себя.
Больше со смертью Латтесу беседовать не довелось. Их следующая встреча произошла уже после отпуска, месяц спустя, в Кракове, после предварительных состязаний накануне финальных. Смерть стояла перед ним в национальной польской одежде, протягивая парашютисту огромный букет цветов. Эдвардс узнал ее не сразу, поскольку смерть была здорово нарумянина, как и все участники праздничных мероприятий, оформляющих крупные состязания.
Джейн, добрый, это тебе за предварительные колбиты. Ты сейчас лучше прыгаешь, чем во время нашей первой встречи. Такой раскованный стал, зондеркласс.
Я думал, ты уж больше не придешь.
О, ты как будто мне не рад.
Рад, конечно, рад. Чего бы ты мне не радовался?
Погода-то какая, Латтес. Завтра, говорят, еще теплее будет. А вот послезавтра обещают похолодание, облачность, местами, возможно, осадки.
А зачем? Зачем ты мне говоришь, какая погода будет послезавтра?
А тебе что, безразлично?
Безразлично. Завтра, я так понимаю, мой последний роковой прыжок, а ты мне про послезавтрашнюю погоду несешь.
Ну вот, ты опять об этом. Да отвлекись ты. Твои товарищи, можно сказать, от тебя успехов ждут, рекордов, а у тебя от смерти. Когда прыгаешь, никогда не думай о смерти, думай о технике. А ты еще проиграйте полякам?
А тебе ничто, не все равно?
Конечно, конечно, не все равно. Я за вашу команду, можно сказать, каждой клеточкой болею. И даже не только из-за тебя. Вы действительно хорошо прыгаете. Так что соберись. Видал, как у них Яцек Прушинский прибавил? Но у тебя есть козырь. Ты обречен, а он нет. Обреченный человек, как никто, должен испытывать вдохновение, полную свободу действий, демонстрировать самые невероятные импровизации, воздушное хамство, я бы сказала. Поскольку ты обречен, сам понимаешь, никакого разбора полетов, и времени у тебя на свободный полет будет побольше, чем у Прушинского. Ну, если, конечно, у него тоже парашют не заклинит. Но ты понял?
Да.
Я думаю, вот что. Лацис, нечего тебе сегодня одному болтаться. Поэтому предлагаю устроить прощальный ужин. Тут в Кракове один такой симпатичный ресторанчик с французской кухней имеется, прямо напротив живописного собора. Так вот, там лобстеров подают. Это омары. Любишь омаров?
Люблю.
И я тоже. Ловят прямо в водоемчике у тебя на глазах и тут же готовят.
Дорого, небось?
Но это пусть тебя не волнует. Сегодня я плачу.
Да ладно.
Но я тут деньжат подзаработала на массовку.
Я и сам могу заплатить. Пошли.
Нет ничего вкуснее, чем последний в жизни огромный тихоокеанский лобстер. Вот он лежит с фантастическими клешнями, отражая мягкий свет торшеров престижного краковского ресторана. О, сколько вкусного и питательного таит в себе этот превосходный лобстер! Но он не только вкусен, он и красив настолько же, насколько огромен. Только невежда, не рассмотрев как следует лобстера, может приступить к трапезе. И серия фотовспышек доказывает серьезность намерений многих, кто действительно понимает уникальность этого действа. Осмотр закончился, утихают комплименты, хрустит клешня и высасывается из нее удивительный сок. Но это только прелюдия, впереди мякоть, а там еще и вторая клешня. Две клешни у лобстера, не одна, а две. Таким образом возникает двойное радостное ощущение. Первую ешь и осознаешь, что еще есть и вторая, и когда ты еще доберешься до шейки. Но о ней пока рано думать, тем более, что не съедена первая клешня. Она ведь огромная, такая огромная клешня у лобстера, что иному любителю пива и половины бы хватило, чтобы устроить действительно пивной праздник, сопроводив пол клешни огромным количеством запотевших бутылок. А вот и вторая клешня пошла. Хорошо, еще слаще и сытнее первой. Философский вопрос о смысле жизни снимается, философский вопрос, и растерянно глядят с портретов Шопенгауэр, Гегель и Кант. Лобстеров надо было есть, господа философы. Самая трудная промежуточная процедура – разломать панцирь шейки. Не каждый это умеет, но сделавший будет действительно вознагражден. Однако отложим пока шейку в сторону, ибо ошибка приступать к шейке, забыв про грудной панцирь. Встречал и таких, что выбрасывают, гнать их из трапезной, несмотря на чины и заслуги, гнать. Потому как человек обрабатывает грудную часть лобстера, проверяется, насколько ему можно доверять самое ценное – шейку. И только тот, кто с честью пройдет ответственное испытание грудным панцирем, с полным правом и чистой совестью может приступать к заветной четвертой стадии. Убирается несъедобная черная жилка, отбрасывается подальше хорошо обсосанная панцирная шелуха. Вы готовы? Вперед! Только не подавитесь! Первый лобстер часто бывает последним.
Ну вот теперь и помирать можно.
Ну, не помирать, а погибать. Это две большие разницы. Как ты не понимаешь? Да, на лобстеров в одиночку ходить нельзя. Опасно. Ой, спасибо, Эдвардес. Чтоб я без тебя делала.
Прекрасное вино.
Слушай, какой вечер, а? Давно у нас с тобой не было такого чудесного вечера. Ну, что ты молчишь, Лацис?
О чем говорить?
Ну, как о чем? Ты же мужчина. Кто кого развлекать должен, ты или я? Вот развлекаю.
Тебя? Да ты что ж мало развлекаешься, да у тебя, господи. У тебя эти развлечения каждый день. Один сгорит, другой утонет, третий ацетон выпьет там вместо водки. Четвертый, например. Вот я, например, я вообще разбиться должен.
Не надо об этом, прошу тебя. Только не об этом сейчас. Ну, ты знаешь, я иногда сама себя не люблю. Я ничего не могу с собой поделать. Я знаю, что бываю плохой, нехорошо поступаю, но ты должен меня прощать. Ты должен быть выше, ты мужчина, а я все-таки женщина.
Ты женщина? Ты женщина.
А кто же я, по-твоему?
Да черт его знает, кто. Откуда я знаю? Я знаю, что ты смерть, понимаешь? Ты смерть. Ты среднего рода, наверное. Впрочем, какой там род, какой там пол?
Нет. Среднего рода нет, Лацис. Ты понял? Нет, действительно, иногда мне приходится выглядеть мужчиной и поступать как мужчина. Приходится быть жестокой, потому что сама жизнь такая жестокая. Обрати внимание, никто на смерть не жалуется. Все жалуются на жизнь. И никто тебе в этой жизни не поможет, если сама себе не поможешь. Никто, да что там. Ну что там ласкового слова иной раз не услышишь. Какая там помощь с тобой. Тобой мне хочется быть женщиной. Мне хочется быть слабой женщиной.
Медам, месье, пани, панове, мадемуазель Карина, прошу.
Вай бомбино, вай ветра.
Пригласи меня на танец, Эдвардес.
Нет. Ни за что.
Ну, тогда я тебя приглашу.
Нет.
Господа, я объявляю белый танец. Лацис, я тебя приглашаю.
Я сказал, я не пойду.
Пойдем.
Я не пойду.
Пойдем.
Отстань от меня.
Я так хочу.
Смерч изо всех сил дернула Лациса за руку и прижала к себе. Медленно под музыку они переместились к танцевальному пятачку. Смерть положила голову ему на плечо и перешла на горячий шепот.
Мне будет тебя не хватать, Эдвардес. Слышишь? Ну, поцелуй меня. Поцелуй в первый и последний раз. Ну, поцелуй меня.
Нет.
Лацис оттолкнул смерть и широким шагом направился к выходу. В зале все охнули и застыли.
Ах, вот ты как. Вот ты какой. Завтра же сдохнешь. Завтра же в лепешку расшибешься. И вообще, ваша команда проиграет полякам, а в личном зачете и ты, и Горбунов, и все Прушинскому.
О, вот это мы еще посмотрим.
И памятник, знаешь, я тебе поставлю какой.
Да и плевал я на твой памятник.
Из Крыма ту гипсовую статую собру.
Эдвардес уже не слушал. Он шел к друзьям, уверенный поступью, несмотря на выпитое.
Здравствуйте. Мы ведем с вами
приветствую!
Отлично!
О, мне твой сегодняшний оптимизм нравится!
Хорошая погода сегодня!
Хорошая!
А вот завтра будут осадки, говорят.
Ну, просто восхищаюсь тобой этим в последнее время. Вчера вечером предфинальный мандраж у всей команды, а он, говорят, с дамочкой в ресторан пошел. Ну ладно, я уж не выдам, не бойся. Дамочка-то как?
Что как?
Я говорю, получилось чего-нибудь!
Сегодня получится.
Слышь, а может у нее и это подружка имеется, а? Лацис!
Спортивный самолет Честа-24, набрав нужную высоту, выруливает к расчерченному стриженному полигону. 9 лучших парашютистов страны, среди которых и Сергей Горбунов, и Эдвард Асладзис, и другие наши прославленные рыцари неба готовятся подтвердить звание чемпионов Европы, завоеванное в прошлый раз. Только что отпрыгала польская сборная во главе с Яцеком Прушинским, показав очень хорошие результаты. Теперь они с ревностью и волнением смотрят в небо, ожидая работы главных претендентов на чемпионское звание. Один за другим спортсмены покинули самолет, в несколько мгновений поравнялись и приступили к групповым упражнениям, выстроившись сначала в круг, а затем и в другие симметричные фигуры. Одна фигура, другая, третья. Блестяще! Лучше, чем у поляков! Кусает губы Прушинский, глядя с полигона в бинокль. Его товарищи поволокли собранную амуницию в командный автобус. Набор групповых фигур исчерпан, и под аплодисменты болельщиков летящая девятка распадается, по-прежнему сохраняя симметрию, но каждый летит уже в сторону своего квадрата на полигоне. Наступает последний этап свободного полета. Личный зачет. У Прушинского есть пока надежда. Есть еще пока. Пока есть. Но... Охнул Яцек Прушинский, как, впрочем, и все, кто наблюдал за полетом. На полигоне паника. Один из летящих спортсменов сборной освобождается от рюкзака. Яцек Прушинский еще раз поглядел в небо и поплелся в автобус, видимо, мучаясь вопросом, стоит ли продолжать карьеру, когда соперник не только талантлив, но еще и жить не хочет.
Ты что, сдурел? Ты же знаешь, я этого не люблю!
Чего не любишь?
Самоубийц!
А с чего это ты взяла, что я убиваться собрался? Я перед падением спланирую и опять взлечу!
Дурак! Спланирует он! Ну и шутки у тебя перед смертью! Парашют, между прочим, был нормальным! Я сама проверяла, а ты его отстегнул!
А потому и отстегнул, что нормальный! Чего тебе от меня надо? Если последнее желание, то вот тебе! Колов побольше там наставь, в моем квадрате, для верности!
Нет!
Я тебе говорю, выполняй желание, мать твою! Считай до трех! Раз, два, два с половиной!
Твоя Валька, между прочим, на развод подает и правильно делает! Ты не отворачивайся! Вот ты какой! Не хочешь смерти в глаза заглянуть?
Не хочу!
Трус!
Кто я?
Трус! Понял ты кто? Тот, кто боится заглянуть смерти в глаза, тот трус!
Ах ты ж стерва! Ты будешь выполнять мое желание? Ты колов мне наставишь или нет?
Нет! Трус не умирает так просто!
Считай до трех! Раз, два... Два с половиной! Три!
Лацис рванулся и схватил смерть за балахон, чтобы надавать как следует. Резким движением он дернул за ворот и за рукав. Балахон разорвался пополам и взмыл куда-то в воздух. А Лацис... На какое-то время он замешкался, как бы не решаясь. Что-то остановило. Занесенная для удара рука опустилась мягко, и тут же он оказался в цепких объятиях, и влажные холодные губы прильнули к его губам.
Пусти. Пусти. Пожалуйста.
Не пущу. Теперь мое желание. Твое желание было в прошлый раз.
Парашют раскрылся на опасно малой высоте, но долго не разжимались объятия, и, влекомые ветром, они долго тащились за черным куполом по траве.